Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Родословная» передача Александра Никифоровой о семье Зубовых-Полежаевых, рассказ протоиерея Ильи Шапира о празднике зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 33. Давиду внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыди. Блаженни кротцы, где же нам научиться кротости? Научитесь от меня, говорит Господь, я как кроток есть и смирен сердцем. Блаженни миротворцы, кто же научит нас благом мира? Сам миротворец, творяй мир и примиряющий оба во единого нового человека, умиротворивый кровью креста своего, аще земная, аще ли небесная. Блаженни нищие, сам он обнищал и умалил себе в зраке раба, да мы все от исполнения его приимем и благодать возблагодать. Итак, если кто, водимый святым и человеколюбивым духом, не мечтая о самом себе, но уничтожая себя, чтобы возвысить других, возопиет духом и спрашивая чего-либо великого, и не произнесет ничего недостойного и низкого, выражающего искание земного и мирского, то вопль сего просящего услышан будет Господом. А какой же конец услышания? Тот, что избавится от всех скорбей неуязвленным, неизнемогшим, не поработившимся мудрованием плоти. Каким же образом избавляется нищий? Ополчится ангел Господень окрест боящихся его и избавит их. Сим пророк объяснил, кого называет нищим, именно того, кто боится Господа. Посему боящийся стоит еще на степени раба, а усовершившийся любовью достиг уже достоинства сына. Раб именуется и нищим, потому что не имеет ничего собственного, а сын уже богат и потому, что он наследник отеческих благ. Итак, ополчится ангел Господень окрест боящихся его. Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами худыми делами. Ибо как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни ангела отдаляет многоплачевный и смердящий грех. Если имеешь в душе дела, достойные ангельского хранения, и обитает в тебе ум, обогащенный умозрениями истины, то по богатству неоцененных дел добродетели Бог необходимо приставит к тебе стражей и хранителей и оградит тебя охранением ангелов. Смотри же, какова природа ангелов? Один ангел равняется целому воинству и многочисленному ополчению. Итак, в величии твоего хранителя Господь дарует тебе ополчение, а в крепости ангела, как бы ограждает тебя отсюда его защитою. Ибо сие значит окрест. Городские стены, вокруг облегая город, отсюда отражают вражеские нападения, так и ангел служит стеною спереди, охраняет сзади и с обеих сторон, ничего не оставляет неприкрытым. Посему-то падет от страны твоей тысяча, и тьма десную тебе, тебе же не приближится удар кого-либо из врагов, яко ангелам своим заповесть о тебе. Вкусите и видите, яко благ Господь. Многократно замечали мы, что душевные силы именуются подобоименно с внешними членами. Поскольку же Господь наш есть истинный хлеб, и плоть его истинная брашна, то необходимо, чтобы наслаждение весельем хлеба произведено было в нас через духовное вкушение. Как свойство меда не столько словом, сколько самим чувством вкуса может быть объяснено неизведывавшим меда, так и доброта небесного слова не может быть ясно передана в учении, если по долговременном изведанию учений истины невозможным собственным опытом постигнуть благость Господню. «Вкусите, — сказал, — а не насытьтесь, потому что ныне разумеем отчасти, видим истину зерцалом в гадании, но придет время, когда нынешний залог, сие вкушение благодати, обратится для нас в совершенство наслаждения». Как страждущее желудком и чувствующее отвращение к пище, от всего расстройства лечится у врачей, которые с помощью приготовленной особенным способом пищи возбуждают к ней позыв, и когда чувство всеми искусственными снедями раздражено, позыв на пищу час от часа более увеличивается, так и в слове истины самое испытание, говорит пророк, будет непрестанно призывать вас к ненасыщаемому вожделению. «Посему вкусите, — говорит он, — да будете блаженней, как алчущие и жаждущие правды».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Не забывайте рда своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти. Старайтесь записывать все, что можете о прошлом рода, семьи, дма, обстановке, вещей, книг и так далее. Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду, знакомых, родных, друзей. Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме, и пусть все около вас будет напитано воспоминаниями из завещания священномученика Павла Флоренского своим детям. На волнах программы «Благовещение» рубрика «Родословная». Сегодня мы предлагаем вам побывать на Таганке, в доме Зубовых-Полежаевых. О своем доме и об одном из его владельцев, дедушке Павле Васильевиче Зубове, выдающемся термохимике, нумизмате и скрипаче, рассказывает Мария Васильевна Зубова, историк искусства, действительный член Академии архитектуры, прихожанка храма святителя Николая в Кленниках на Моросейке.
Мне повезло жить в доме моих предков. В этом доме не я живу 150 с лишним лет, а род наш находится в этом доме. И это очень ощутимо не только для меня, но для всех тех, кто приходит в этот дом. Все ощущают себя в детстве, как у бабушки, у дедушки, а может быть, прабабушки. Я воспринимаю этот дом как символ дома, как место, в котором жило несколько поколений и передавали добрые традиции. Дом, конечно, очень живой организм. Сам дом 18 века. Он принадлежал купцам Зайцевым, у которых был куплен моими предками, прапрадедушкой в 1851 году Алексеем Михайловичем Полежаевым. И тут очень важно еще отметить, что до этого есть предположение, что в этом доме была даже церковь старообрядческая, потому что это район старообрядцев. Но наши предки не старообрядцы. И в 1851 году Алексей Михайлович переехал из Калязина, род купеческий, потомственные почетные граждане. И здесь его дочь Клавдия Алексеевна, которая вышла замуж за Зубова Василия Павловича Старшего, и получила этот дом в наследство. Так что с 1859 года это Зубовский дом. И тут соединилось два рода. Полежаевы – это купечество, которое хлеботорговлей занималось, и Зубовы, родом из Александрова, у них была красильная фабрика, и Василий Павлович надеялся, что его сын Павел Васильевич продолжит его дело. И поэтому его сын Павел Васильевич, мой дед, поступил на химическое отделение Московского университета, который закончил 80-е годы, и после смерти своего отца 1889 года с радостью расстался с фабрикой, с красильным делом и целиком посвятил себя науке. Он был термохимик, в лаборатории Лугинина больше 20 лет работал, сам покупал оборудование для этой лаборатории, и его труды не только были напечатаны в свое время, но не утратили своего значения и сейчас по тщательности этих опытов, которые он производил. Но дед, еще будучи гимназистом, начал увлекаться собиранием монет, и это детское увлечение переросло профессиональный навык даже, и он стал крупнейшим русским нумизматом, вступил в Московское нумизматическое общество, вот друг Орешников Алексей Васильевич был из исторического музея, и в итоге он создал богатейшую коллекцию монет восточных и русских. Многие монеты он спас из Стигли, потому что те монеты, которые не покупал Эрмитаж и исторический музей, шли на переплавку. Дед, как химик и как историк, понимал ценность собирания клада, и поэтому он собирал коллекции. В итоге, как современники отмечали, его коллекция по значению и величине превосходила берлинскую, парижскую и Эрмитаж вместе взятые. Эти монеты хранились в этом доме. Кроме того, к этой коллекции была создана библиотека по этим разделам. И в 1900 году, еще молодым человеком, кто в наше время в 38 лет оставляет завещание не своим детям, не родственникам, а Москве, историческому музею, была завещана вся эта коллекция. И сейчас в историческом музее памятная доска, но дед совмещал не только нумизматическую деятельность, но он, кроме того, был прекрасным музыкантом. Есть фотографии, любительский оркестр Московского университета, где дед изображен, возможно, с одной из скрипок, то ли Страдивари, то ли Амати, потому что его отец, Василий Павлович Зубов, собрал богатейшую коллекцию музыкальных инструментов. И Василий Павлович был еще даже одно время директором музыкального общества. Все скрипки были конфискованы в 1919 году, когда создавался музей уникальных инструментов. И тогда нас сделали, уже советская власть сделала нас графами из купцов, потому что в газете «Правда» и в журнале «Советская музыка» появились статьи о том, как и создавалась эта коллекция, где упоминался граф Зубов, который при чтении «гр» гражданин, конечно, было более лестно конфисковать у графа, и мы стали графами. Так что вот так, спасибо советской власти. Thank you. Да, и в доме Зубова, вот здесь, всегда были концерты. Приходил учитель, а потом друг, профессор Гржемали, чех по национальности, Барцевич, скрипач. И ноты сохранились, квартеты, где дедушка играл на скрипке, бабушка на фортепиано, и виолончелисты были. Так что вот музыка всегда была в доме. Когда в 70-е годы на доме была установлена мемориальная доска, общественники искали достопримечательности в нашем районе и спрашивали: хорошо, так, наука, все это хорошо, а общественную работу вел Павел Васильевич? Но тогда это не называлось общественная работа, это называлось благотворительная, благотворительность. И благотворительность всем православным людям присуще с детства. И вот дедушка, несмотря на такую занятость, он успевал и этому уделять большое время. Он был 10 лет попечителем о бедных Рогожской части и сменил на этом посту Алексеева, которого больше знаете как Станиславского. Есть фотографии, на которых они изображены крупнее, чем остальные, как возглавляющие. Это было при храме Мартина Исповедника. Храм Мартина Исповедника особое место занимает в жизни нашей семьи. Прихожанами его были на протяжении более 100 лет. Храм Мартина Исповедника на Большой Алексеевской улице, надеюсь, что со временем это имя будет возвращено, может быть, именно подчеркнуть, что это в честь митрополита московского Алексея, покровителя нашего святейшего патриарха. А ныне эта улица Большая Коммунистическая. Мне приходили письма в сокращенном виде, Боль Коммунистическая. И настоящее имя возвращено только на храме Мартина Исповедника. На одной стороне написано, что это Большая Алексеевская, а напротив Большая Коммунистическая. И Малую Коммунистическую переименовали в Станиславского улицу. Был в Таганке коммунистический тупик. Его переименовали, о чем очень многие сожалеют до сих пор. И возвращаясь к храму Мартина Исповедника на Большой Алексеевской улице. В этом храме мой прапрадедушка Алексей Михайлович, который купил этот дом, был одно время ктитором, то есть старостой. После этого здесь были прихожанами. В то время настоятелем был тоже, по-моему, даже не все знают прихожане этого храма, был отец Михаил Сабуров, о котором даже написано в энциклопедии Брагауза и Фрон. И в большой дружбе состоял с нашей семьей. Но я, конечно, это не застал. Некоторые думают, что мне лет 200, когда я рассказываю, что сказал мой прапрадедушка. Так вот, в этом храме, возвращаясь к Павлу Васильевичу Зубову, Павел Васильевич был крещен. Он родился 1 марта 1862 года. Его здесь крестили. Здесь он венчался в 1899 году с Натальей Митрофановной Грачевой. Затем у них родилось четверо детей. А те дети, которые рождались весной и зимой, были крещены в этом храме. А мой отец и тетушка, которые летом родились, они были в Александрове. И даже тетушка была крещена в селе Крутец, где было имение Зубовых. И дедушке повезло, его отпели тоже в этом храме. Так что рождение и телесное рождение, вечность, все связано с этим храмом. Дедушка умер фактически от истощения в 1921 году. В архиве сохранились письма с обращением в вышестоящие органы о том, чтобы помочь, что таких специалистов больше не будет, и что желательно бы какое-то вспомоществование семье оказать. Жизнь не удалось спасти, но сохранились воспоминания. И тоже меня очень тронуло то, что я нашла в архиве исторического музея записи его друга Алексея Васильевича Орешникова о том, что Павел Васильевич соборовался, был соборован и причастился в день смерти. Он скончался 2 июля 1921 года. И еще одна интересная деталь в этих дневниках, которые, надеюсь, будут опубликованы Орешникова, потому что там было сказано, что он не до конца был на отпевании, потому что он спешил в исторический музей, где находилась икона, Владимирская икона Божьей Матери, и ее на праздник выпускали на свободу к верующим. Так что это тоже такая важная историческая справка. И вот сейчас, когда мы коснулись темы отпевания и в жизнь вечную, переход, то тут я не сказала об очень важной тоже детали, возвращаясь к Алексею Михайловичу, на отпевании которого присутствовал митрополит Иннокентий Московский. И митрополит Иннокентий, как вы знаете, величайший миссионер. И вот традиции очень издавна идут. Алексей Михайлович не только был старостой, как я вам говорила, но он очень много помогал храмам, не только в нашем Отечестве, но и за границей. Он помогал миссии, японской миссии. Вот я недавно слышала как раз передачу «Радонеж». Там я услышала о том, что не хватало восприемников, крестных. И хотя по уставу не полагается заочно делать крестным восприемником, но из письма святителя Николая Японского, адресованное Алексею Михайловичу Полежаеву, где он просит извинения, простите, я без вашего ведома сделал вас восприемником одного из первых японцев, которого я здесь крестил. Имя его Петр. И сохранилось письмо, тоже оно факсимильно еще не воспроизведено, возможно, в книге будет. И не только японской миссии, но алтайской миссии, тоже описание, и какие письма приходили в Таганку, с Алтая, с севера, где провалился пол или разбился колокол, с просьбой о помощи. Не перечислить тех писем и тех благодеяний, которые делал Алексей Михайлович. И тоже важно подчеркнуть, знаете, что некоторые представления о купечестве тоже очень превратные, что вот накутил, наворовал, а потом вот отмаливает и строит храм. Страх Божий был. И любовь к Богу и ближнему, это тоже в крови было. Мы видим, что в миру жили как в монастыре. Вот Зубов Степан Иванович, который еще и в Александрове в основном жизнь провел, он имел память смертную, у него в доме был гроб, только в третий сошел он сам, вначале сын и жена ушли. И Степан Иванович каждый день ездил в Успенский монастырь, так что лошадки уже сами, без понукания, останавливались у церковной ограды.
Исполним вечернюю молитву нашу, Господи, ве.
Господи, помилуй.
О, избавитесь нам от всякие скорби,
гнева и нужды, Господу помолимся.
Господи,
помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
В Александрове, в городе Александрове, фактически это древнейшая родина наша, потому что сведения о наших корнях чуть ли не к 16 столетию, вот теперь недавно краеведы установили, но 17-й уже так. И там кладбище, которое разрушено, и там только надгробия некоторые сохранились около церкви Боголюбской, где было кладбище. На месте кладбища сейчас рынок устроили. Это, знаете, генетически передается. Я уже москвичка, и мы, как я говорю, что мы москвичи недавние, всего 156 лет. Но когда я приезжаю в город Александров, я чувствую именно корни там. И сейчас я приобрела очень много друзей. И вот это ощущение, что там именно могилы. Могилы же — это величайшие святыни, прах, который многие таинства воспринял при жизни, поэтому особое. И тут вот ощущение именно Александрова, к сожалению, я еще не добралась до Калязина, потому что это тоже в Полежаевом родина, и я тоже очень туда стремлюсь. Но Александров особенно близок. И вот папа всегда мне говорил, редко мы гуляли, но он показывал мне могилы Полежаевых, Зубовых, в Спас-Андроникова монастыре. И говорил мне: не забудь, вот здесь похоронены дедушка, прадедушка. Спас-Андроников монастырь, из которого тоже приходили письма, поздравления и на Пасху, и вот на Фанаила есть владыки, письма и другие. И там были уже московский род, уже хранили там. И это судьба, как и многих монастырей и кладбищ, очень грустная. Там был один из первых концлагерей. И в семье сохранилось письмо с просьбой к начальнику лагеря, с просьбой разрешить вдове и детям посетить могилу спустя год после, значит, в 22-м году посетить могилу дедушки. Потом кладбище было уничтожено, и только в 90-м году удалось на месте могилы дедушки поставить крест деревянный, и в минувшем году такая как бы соборная могила, которая символизирует о том, что здесь было кладбище, что мы ходим по костям наших предков. Тут тоже удивительная связь, как наши предки, ну не наши, вообще молятся, как эта связь близка этого мира и та. Рассказывали, что многие проходили мимо этого креста, и тоже понимая, что это не знали кто, потому что надпись уже так стерлась, и обращались с просьбой, потому что на какие-то трудные дела шли, и получали помощь. И потом один вот такой юноша тоже все так обращался, а потом вот познакомился с внучкой того человека, мимо могилы, которую он проходил. И сейчас вот те, кто будут в Спасо-Андроникова монастыре, тоже прошу молитв, потому что эти надгробия не для того, чтобы вот, а именно просьба о молитве за тех людей, которые старались очень много сделать хорошего для своего Отечества, и которые любовь к Богу, к Отечеству и к ближним соединяли. И еще раз возвращаясь к деду, который всю коллекцию завещал. И сейчас меня некоторые так с удивлением спрашивают, почему же дедушка не бежал? Может быть, он там бы лучше устроился. Но это совсем другое мышление. Вот это ощущение могил предков, людей, которые, которым мы обязаны своим существованием, тем, что мы сейчас живем, и их помощь очень ощутима.
Сегодня в рубрике «Родословная» прозвучала передача, записанная в доме Зубовых Полежаевых на Таганке. О своем дедушке Павле Васильевиче Зубове, выдающемся термохимике, нумизмате и скрипаче, рассказывала Мария Васильевна Зубова, действительный член Академии архитектуры. В наших последующих эфирах слушайте продолжение ее рассказа. В передаче прозвучала музыка Бородина и Глазунова, а также архивные записи церковных песнопений в исполнении хоров Федора Поторжинского и Петра Спасского. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Зачатие праведной Анны Пресвятой Богородицы. Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левиина. Она вышла замуж за святого Иоакима, который был родом из Галлии. Долго святая Анна была бесплодна, но по прошествии 20 лет, по горячим молитвам святых супругов, ангел Господень возвестил им о зачатии дочери, которую благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анны совершилось в Иерусалиме, где родилась Пресвятая Дева, нареченная Марией. Большинство икон, посвященных зачатию святой Анны, изображают Пресвятую Деву, попирающую ногами змея. Внизу иконы, по сторонам ее, святые Иоаким и Анна изображаются обычно с поднятыми вверх и молитвенно сложенными руками. Глаза их также устремлены вверх и созерцают Матерь Божию, которая как бы парит в воздухе с распростертыми дланями. Под ее стопами изображен шар, обвитый змеем, обозначающим дьявола, которая в лице падших прародителей стремится подчинить своей власти всю Вселенную. Существуют также иконы, на которых святая Анна держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте. На лице святой Анны изображено особое благоговение. Старинная икона большого размера, написанная на холсте, находилась в селе Меньковицах Дубинского уезда Волынской епархии. Издревле этот праздник особенно почитался в России беременными женщинами. На Афоне, у самого подножия Святой горы, есть чудный скит, посвященный бабушке Господа Иисуса Христа, святой Анне. Там хранится ее стопа, и есть чтимая икона праведной Анны с Пресвятой Младенницей Девой Марии на руках. А рядом с иконой множество младенческих фотографий. Это те дети, которые родились по вере их родителей в молитвы святой Анны. Мужья бесплодных женщин приезжали на Святую Гору в этот знаменитый скит и молились праведной, которая тоже некогда была бесплодна и, более того, терпела незаслуженные поношения, считалась отвергнутой Богом, и вот сподобилась родить радость всей вселенной, Матерь Божию. Молитвы скорбящих мужей были услышаны, и Господь Иисус даровал им детей по молитвам своей бабушки. Благодарные родители прислали фотографии младенцев своих в скит святой Анны, и уже весьма много набралось таких снимков у иконы долготерпеливой праведницы. Там, в скиту, мне лично, как и собратьям моим паломникам, довелось познакомиться с одним монахом, который, со слезами размышляя о пути России в XX веке, о новомучениках наших, сказал приблизительно следующее. «Думаю, надо прославить не того или иного подвижника, но одно — всю русскую землю, перенесшую за веру такие неописуемые страдания». В этих словах ясно видится параллель родины нашей со святой Анной, терпящей неисчислимые поношения от мира, ставшей как будто позором для него, но являющей этому миру надежду в подвиге и молитвах сияющего созвездия новых свидетелей Христовой любви. А перед нами, детьми возрождающейся, будем надеяться, России, призванных в церковь молитвами новых мучеников, стоит вопрос, на который и нам самим отвечать, и детям нашим, вопрос, прекрасно выраженный поэтом. «О, Русь, в предвидении высоком, томясь под ношею креста, каким ты хочешь быть востоком, востоком Ксеркса или Христа?»
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Клавдия Лукашевич. «Босоногая команда». Дети, присмиревшие было в маленькой комнатке, разговорились. Полились расспросы, рассказы, стали катать яйца. Туда в комнату живо явились Корой и Резвый, собаки Семена Васильевича. Начались учения и возня, затем ходили всей гурьбой смотреть западню, смотрели, не взошли ли семена на двух грядках в саду, а потом Семен Васильевич стал им читать сказку. Дети слушали. Дверь в кабинет, висевшая на блоке, притворилась, вошла старушка с двумя тарелками в руках. «Вот, Симушка». Тут немножко кулича, пасхи и ветчинки. Может, закусите? Какой благодарностью забилось сердце Семена Васильевича. Большей радости ему нельзя было доставить, как побаловать его босоногую команду. Это было ему приятнее всего. Он ведь знал, что бедным ребятишкам нечасто доставались сладкие кусочки. И жена его, его верная старая подруга, понимала это, и когда Агнии не было дома, незаметно входила в кабинет с тарелочкой. «Спасибо тебе, Мирочка, спасибо тебе. Поставь вот тут тарелочки». «Благодарствуем, тетенька», — шепотом пробежал между детьми. Семен Васильевич вышел за женой в темненькую прихожую, обнял ее и поцеловал в лоб. «Ах ты моя верная седая богиня!» «Голубчик мой, сам-то чист душой, как дитя, радуется за своих мальчишек больше, чем если ему что сделаешь», — думала растроганная старушка, проходя в свою чистенькую кухню. Надо было видеть, с каким удовольствием разговлялись эти полуголодные, неизбалованные дети, и как по-своему в глубине души они ценили это баловство доброй, с седыми локонами тетеньки. Сколько было потом толков об этом! Серый дом с зелеными ставнями и его обитатели. Семен Васильевич Кривошеин с женой Татьяной Петровной уже давным-давно, как говорится, с незапамятных времен, жили в уютном сереньком домике с зелеными ставнями на конце 15-й линии Васильевского острова. В околотке все знали Семена Васильевича и почему-то называли его советником. Может быть, потому, что он и на самом деле состоял в чине надворного советника. Так называли его деды, отцы, так называли за глаза его и ребятишки. Все относились к нему с большим уважением и очень интересовались его своеобразной жизнью. 8 часов. Советник на службу пошел, говорили соседи, видя, как рано утром бодрый старик, летом в драповой, порядком выцветшей, а зимой в ватной шинели и в красном с зелеными полосами вязаном шарфе, отправлялся пешком на службу. Он служил где-то далеко в центре города, за Невою, в одном из министерств. «Скажите на милость, как время-то летит, уже советник со службы идет, 4 часа». Встречали на Васильевском острове Семена Васильевича, возвращавшегося со службы, и проверяли часы. Так проходило много-много лет. У Кривошейных только была одна дочь, Агния. Девица уже немолодая, молчаливая, всегда чем-нибудь недовольная и раздражительная. Она почему-то особенно не любила детей. Семен Васильевич и Татьяна Петровна прожили всю жизнь душа в душу и до старости лет сохранили друг другу самые нежные чувства. Он ее называл то Тимирочка, то Седая Богиня, а она его Симушка. Они были люди старинных понятий и взглядов, и большие домоседы. Одна только Агния вносила в эту тихую жизнь некоторое недовольство и споры. Отец относился к ней часто шутливо, называя ее принцессой, но все-таки во всем уступал. Он жалел, что вся ее жизнь прошла без всяких развлечений, в нужде и заботах. Старушка-мать просто побаивалась своенравной девушки. Семен Васильевич происходил из старинного дворянского рода и очень гордился этим, только дворянскую гордость понимал по-своему. В свободные минуты он клал заплаты на свои сапоги и обувь своим, чинил мебель, исправлял посуду, домашние вещи и заговаривал преимущественно с дочерью. «Ничего, матушка, что дворяне и в 6-й книге записаны, а всякую черную работу сами делаем и трудом не гнушаемся. Может быть, вам, папенька, копаться в этой грязи и доставляет удовольствие? А у меня от такого унижения вся душа изныла. Не всякий способен переносить с легким сердцем такую жизнь», — раздраженно отвечала дочь. «Зато в долги не лезем, легкой наживой не занимаемся. Зато у нас порядочного человека в доме не бывает. Кроме ваших грязных босоногих мальчишек никто не заходит. Знакомство-то, матушка, дорого стоит. Надо принять, надо угостить, а нам не из чего. Жалование-то от царя по заслугам маленькое получаем, на него и живем. Да еще чины, ордена идут. Пенсию, как умру, тебе оставлю», — внушительно продолжал старик. «Вы думаете, очень это хорошо, что заслуженный пожилой человек связался с босоногими мальчишками? Все про это говорят, удивляются и осуждают вас». «Эх, матушка, если все разговоры-то слушать, это и жить не стоит. Мне до других дела нет. Другие хуже меня живут, я их не осуждаю. Около меня мальчишки дурному не научатся. Я их жалею, они темные, голодные, у них мало радостей. Люблю я таких мальчишек, и баста». «Ну, папенька, оставьте, пожалуйста, эти тяжелые разговоры. Они ни к чему не приведут и меня расстраивают», — резко возражала дочь, вставала и уходила. Небогато, но чисто было в квартире Кривошейных, состоящей из 2 комнат и кухни. Первая комната в 1 окно на улицу, полозадернутая синей занавеской, когда хозяина не было дома, принадлежала Семену Васильевичу и называлась не иначе, как кабинетом. Эта комната была точно маленький музей. Все стены ее, 2 стола и бюро красного дерева были сплошь заставлены, завешаны всякой всячиной, которая попала сюда не по выбору, а случайно. Тут были всевозможные картинки, писанные масляными красками. Старик был сам художник-любитель, вырезанные из книг, снятые из коробок, все в самодельных рамках. Тут были кости, черепа, негодное оружие, статуэтки, вазы, разные коробки, ящики и масса других обломков и непонятных вещей. Половину комнаты занимало таинственное, наполненное заманчивыми предметами бюро, в которое, кроме хозяина, никто никогда не заглядывал. В углу напротив стоял низкий клеенчатый диван, служивший Семену Васильевичу постелью, затем два стола, этажерка-угольник, и около окна огромное старомодное кресло, обитое клеенкой. Вот и все. Другая комната в два окна называлась залой. Там стояли диван и два кресла, обитые тиком, маленькое фортепиано, рядом старинный бикс, по стенам разные картинки, под потолком вблизи окон множество клеток с птицами, а на окнах цветы, именно плющи, которые обвивали окна и тянулись по стенам. Самым уютным уголком этого дома была кухня. В ней обедали хозяева. Что это была за кухня? Такую кухню можно иметь только там, где нет прислуги. Два окна ее выходили в хозяйский сад. И весной, как только распахивали окна, ветки сирени уже тянутся лиловыми и белыми цветочками. Они будто просятся в букеты и распространяют тонкий нежный аромат. В стороне стояла плита под черным колпаком, большая ширма отгораживала кровати хозяек, в углу — массивная божница с двумя горящими лампадами, вблизи нее — полукруглый комод с медными ручками, немного подальше — большой дубовый стол. Все полки с посудой оклеены вырезанными из бумаги белыми затейливыми фестонами. На окнах белоснежные занавески, часы-кукушка, которая, выскакивая, куковала каждый час. Везде чистота, порядок и на всем печать заботы и домовитости. Сейчас было видно, что здесь за всем следит с любовью внимательный глаз хозяев. Очевидно, тут жили люди на крошечные средства, но в обстановке их не чувствовалось крайности, а безукоризненная чистота и безыскусственность даже делали этот уголок привлекательным. Каждая вещь служила тут много-много лет. Все было чинено и перечинено руками хозяев. Тут вещи считались друзьями, старыми, милыми, которыми дорожили, которых любили, и с которыми было связано много воспоминаний, как будто с удушевленными предметами. Вот маленький, круглый как шарик, самовар. Кран его давно сломан и восстановлен из какой-то белой кривой палочки, а на крышке вместо шишечек две синие бусы. Вот черный фаянсовый чайник с оловянным носком, корзинка с крышкой, в которой Агния носит провизию, вся в жестяных заплатах, а ручка ее обмотана красным лоскутом, склеенные тарелки, собственного изделия ширма, собственной работы одеяла. Да если начать перечислять весь труд, все поправки, то, пожалуй, каждая вещь в этом мирном жилище выдвинулась бы вперед и много рассказала бы о своей долгой службе и о том, сколько забот и любви видела она от хозяев. Жизнь в маленьком сером доме изо дня в день текла тихо и однообразно. Обитатели его вставали очень рано, летом с восходом солнца, зимой, когда еще было темно. Татьяна Петровна варила в кухне на тагане кофе, Агния убирала квартиру, Семен Васильевич чистил клетки с птицами. В 7 часов Семен Васильевич появлялся в кухне, в халате и нес с собой газету «Сыны Отечества». Агния клала ему на стул вышитую подушку, он садился, Татьяна Петровна отделяла ему несколько сухарей и ставила стакан кофе. «Тимирочка, а где же мои прихлебатели? Без них никак нельзя. Зовите моих прихлебателей», — говорил старик. «Сидите, маменька, я позову». И Агния уходила на двор. Со двора, как ураган, врывались две собаки и кот, и, ласкаясь, окружали хозяина. «Папенька, не бросайте на пол куски. За вами, как за малым ребенком, не наубираешься», — замечала Агния. «Симушка, не давай им булок, тебе самому мало. Их ведь булочками-то не накормить, им овсянка есть», — говорила старушка. «Без друзей нельзя, Тимирочка, они обидятся, если я один все съем. К тому же коро должен сделать носовую». «На вас, папаша, смотреть досадно», — вставляла свое словечко Агния. «А ты не смотри. Правда, мой верный пес?» Умный рыжеватый сетер умильно поглядывал на хозяина черными глазами, поворачивал на бок головы и громко хлопал хвостом по полу. Другая собака, резвая, маленькая, черная дворняжка, становилась на задние лапы и служила самым печальным видом. Семен Васильевич клал корову на нос сухарь и говорил: «По моему указу пожаловать тебе сей сухарь с тем, чтобы ты почитал всероссийскую азбуку. Аз, буки, веди, добро, есть!» При слове «есть» Корол ловко подбрасывал сухарь и ловил его прямо в рот. Семен Васильевич говорил, что Коро сделал носовую. Резвый читать всероссийскую азбуку не умел и получал сухарь за то, что служил на задних лапках и умел на них пройтись по всей кухне. Огромный серый кот Мусташ садился сзади Семена Васильевича на кресле, и когда тот, обмакнув сухарь в кофе, подносил ко рту, то кот тихонечко трогал его лапкой. Мусташ получал сухарь, размоченный в молоке. «Полно тебе их кормить, Симушка. Одно баловство. Самому ведь мало», — сокрушалась Татьяна Петровна. «Нельзя тебе, Мирочка, обидеть закадычных друзей». Вскоре после кофе Семен Васильевич уходил на службу. А Татьяна Петровна и Агнию поглощала домашнее хозяйство. Работа, вся эта суета, которой так много у каждой хорошей хозяйки. С тех пор, как помнят советника в тех местах, помнят его окруженными детьми. Большей частью мальчишками, детьми бедными, оборванными и босоногими. С первым теплым днем весны открывалось окно в кабинете советника. Ребята как мухи липли к этому будто бы сладкому для них окну. Около этого окна пускались мыльные пузыри и обсуждались очень важные ребячьи дела. Зимой куда реже, но все же проходили заседания босоногой команды в кабинете. По праздникам маленький кабинет изображал из себя бочонок, набитый селедками. Весело было и в тесноте. Летом в праздничные дни старик отправлялся обыкновенно с ребятами за город. Видя это шествие, взрослые обыкновенно говорили: «Вон советник, опять куда-то пошел со своей босоногой командой». Великое змеепускание. Целую неделю босоногая команда находилась в большом волнении. Целую неделю мальчишки каждую свободную минуту что-то строгали, клеили, мастерили и волновались без конца. Сам советник, этот большой ребенок, был занят и волновался не меньше босоногой команды. Его кабинет и маленький двор были завалены какими-то щепками, мочалами, бумагой. Приходя со службы, наскоро пообедав, старик спешно принимался за работу. Степа и курносый Гришка ему часто помогали. Они были не на шутку заняты и обсуждали серьезное дело со всех сторон. «Важный хвост!» — восхищался Степа, связывая длинные мочалы одну с другой. «Ты только подожди! Подожди!» — взволнованно говорил советник, склеивая огромные листы бумаги. «Мы около хвоста трещотку такую привяжем! Она затрещит! У, дяденька, знатно!» — только и мог произнести Гришка, качая своей встрепанной головой. «Это ужасно! У нас не квартира, а хлев какой-то. Это ни на что не похоже!» — слышалось в зале от времени до времени отчаянный возглас Агнии. «Ну что тебе, Агнесочка? Да пусть их себе занимается!» — возражал ей кроткий голос матери. «Да что это право, маменька? Папашным затеям конца нет. Точно малый ребенок. Ну что только не придумает. Даже смотреть неприятно. Ведь этой грязи век не набираешься!» «Ну ты пошла бы пройтись», — советовала мать. «Пожалуйста, не ворчи, принцесса, на горошинке. Я ведь тебя не трогаю и к себе в помощницу не зову», — отзывался добродушный отец из своего кабинета. Агния умолкала, а за перегородкой в комнате Семена Васильевича кипела спешная работа. В следующее воскресенье на Гаванском поле, которое тянулось огромной зеленой площадью в конце Васильевского острова, было назначено великое змеепускание. Сам советник так и сказал своей босоногой команде, чтобы они все готовили змеи, что в воскресенье будет великое змеепускание. И к такому важному событию старик сам готовил гигантского змея. Пришло воскресенье. День был отличный, а легкий ветерок точно нарочно хотел покровительствовать веселой затее. В этот день с самого раннего утра в бедных закоулках, углах и подвалах, где по большей части ютились горе да нужда, с веселыми мыслями поднялись со своих жестких подушек многие дети. Поднялись и вспомнили великое змеепускание. Радостно забились сердца, заблестели счастьем глаза. Босоногая команда показывалась из калиток в воротах небольших домов. Ветер качал верхушки деревьев, поднимавшихся из-за старых заборов, и сулил успех змеепусканию. Пришел полдень. Сколько раз пробегали и мальчишки, и девчонки мимо любимого серого домика. Они заглядывали в окно, но оно было задернуто синей занавеской. Дети жадно припадали к щелкам забора, но и в саду было тихо. Ожидание и волнение истомили босоногую команду. Вдруг все ожило и заволновалось. Марфуша первая увидела и пронеслась, не помня себя, по 15-й линии. «Вышел! Вышел! Идет!» — прерывистым голосом сообщила она всей улице и, сама не зная почему, неслась, как стрела, по направлению к Гаванскому полю. Туда же бежали и мальчишки со змеями. Только некоторые поджидали советника и шли ему навстречу. Он вышел из калитки серого дома. За ним вышли Степа и Гришка и двинулись с огромным змеем посреди улицы. Они с гордостью посматривали по сторонам. Советник шел по деревянным мосткам. Толпа около змея все больше и больше увеличивалась. Даже взрослые люди останавливались и с улыбкой смотрели то на великолепного зеленого с красным разводами змея, то на мальчишек, несших его, то на советника. «Ишь ты, чудак-советник! Право, чудак! Опять со своими мальчишками пошел! Сегодня змей запускать пошли!» И охота ему забавляться, судили и рядили взрослые. А на Гаванском поле ребятишки сгорали от нетерпеливого ожидания. «Идет! Идет!» — радостно крикнул кто-то. Целая толпа со змеями в руках и без змеев с радостным гулом бросилась к показавшемуся из-за угла советнику, а вслед за ним — гигантскому змею, который торжественно несли Степа и Гришка. «Вот так змей! Это, можно сказать, настоящий змей! Как ты, дяденька, долго! Уж мы тут не дождемся! Хвостище-то, ну, знатный хвост! Смотрите, ребята, по змею-то разное зверье намалевано! Хвост побольше сажени будет! Эк, хватил! И все три считай!» Восторги, восклицания, одобрения так и слышались со всех сторон. Да что дети! Тут и многие старики, взрослые, мастеровые и фабричные с нескрываемым удовольствием и с простодушным восторгом смотрели на эту затею, с детства близкую их сердцу. Между тем змей, окруженный плотной глазеющей толпой, был принесен на середину поля. «Знаете, ребята, сначала запустим ваши мелкие, посмотрим, как они сегодня будут держаться в воздухе», — схитрил Семен Васильевич, чтобы порадовать ребят. Мальчуганы разбежались по полю со своими самодельными змеями, стоившими стольких забот и слез. Нелегко было достать ниток, еле добыли бумаги. По огромному полю в разных направлениях взвились и завертелись, где низко, где высоко, белые змеи с мочальными хвостами. Ясное голубое небо, зеленое поле, оживленные группы бегавших детей, одушевление, громкий раскатистый смех — когда один змей вырвался из рук мальчика и, подхваченный ветром, понесся по направлению к домам, все это изображало такую жизненную, полную движения прелести картину, которой нельзя было не залюбоваться. И Семен Васильевич любовался, затаив дыхание. Он радовался, что эти босоногие ребятишки, из которых многие целыми неделями корпели в душных мастерских, на заводах и фабриках, согнув свои спины под тяжелой работой, дома ютились в сырых темных подвалах, а теперь, в теплый воскресный день, пользуются здоровым, хорошим развлечением и так счастливы, веселы. Смотря на оживленные лица детей прекрасными глубокими черными глазами, старик сам молодел душой, блаженно улыбался и был счастлив не менее их.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.